Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы разговор поведем по мотивам истории, которая происходит с изданием «Коммерсант». Как вы знаете, ряд журналистов оттуда уволились. Если не ошибаюсь, сейчас речь идет об 11 сотрудниках. Поводом для этого увольнения, вероятно, ну, исходя из того, что нам известно, могла стать публикация под заголовком спикеров «Делать из этих людей». Возможно, в подробностях к этой публикации тоже у нас найдется время обратиться. Но давайте не забывать, что у нас такая историческая заточка в этой передаче. Поэтому будем по максимуму далеко оглядываться на историю издания «Коммерсант». И сейчас я приветствую здесь, в студии, Глеба Черкасова, бывшего на сегодняшний день заместителя главного редактора газеты «Коммерсант». Глеб, здравствуйте.
День.
Вы бывший, потому что вот вы в числе этих 11 уволившихся только что.
Я уже совершенно точно бывший заместитель шеф-редактора издательского дома «Коммерсант», потому что мои трудовые отношения с издательским домом «Коммерсант» завершены. Ага. Мы попрощались, я, видимо, заберу вещи свои и все.
Просто чтобы оценить масштаб вашей личности в истории. Ну, кстати говоря, о масштабе, мы не скрываем того, что эта передача записная. Мы сейчас сидим в довольно маленьком помещении. Глеб довольно высокий, большой человек в структуре «Коммерсанта». Вы, будучи заместителем шеф-редактора, по сути, были главным редактором. Так обычно бывает в редакциях, если, например, у редактора не там полтора десятка заместителей, как бывает у некоторых, а один, то вот он, в общем-то, и есть.
Нет,
главный.
Конечно, я ни секунды не был главным редактором. У шеф-редактора пять заместителей, каждый из которых ведет свой участок работы. И мой участок работы был, ну, такой, скажем,
строго политический.
Политика внутренняя, частично внешняя. Общество, я, кроме того, я развивал лонгриды, начал этим заниматься, но это там было самое начало пути, потому что их они у нас то бывали, то нет. Ну, в общем, какой такой участок?
Раз про структуру заговорили, «Коммерсант» вот сейчас, в 2019 году, с точки зрения структуры, я имею в виду именно газета плюс сайт. Это с точки зрения структуры что-то тщательно разработанное, тщательно прописанное, может быть, скопированное с каких-то лекал, может быть, иностранных. Или это такая система, которая сперва хаотично строилась, и вот пришла к тому, к чему пришла. То есть насколько это продуманная конструкция?
Я хочу сказать, что в нынешнем виде это, конечно, ну, не то чтобы вот совсем хаотическая конструкция, нет, там очень много логики, но перестраивать газету, которая была в... перегостроить структуру, которая была заточена на издание газеты, в мультимедиа, это довольно тяжелый и сложный процесс. У нас же еще есть радио.
Уж. Да. Да-да-да.
Вот. И, собственно говоря, институт наш, вот этих заместитель шеф-редактора, был придуман для того, чтобы свою тематику курировал вот по всем направлениям. Еще когда это придумывалось, это были бы еще были журналы. И вот некие международные или политические темы, они должны были быть, отрабатываться на всех уровнях. Для газеты, для журналов, ну, журналов уже нет.
Для радио.
Не, радио своей жизнью жило. Для сайта, для какие-то, какими-то лонгридами. Вот, вот, собственно говоря, это так и, это так у нас и работало. Не могу сказать, что эта структура во многом...
Ну, что было тех заданий на эту структуру, все все-таки сложилось само собой, да?
Ну, да, да. Знаете, в «Коммерсанте» всегда была традиция, ключевым игроком был редактор отдела. А вот редактора отделов были люди, вокруг которых строятся и отделы, и взаимодействие с выпуском и так далее. А второе важное – это выпуск. Выпуск всегда был очень сильный. И у выпускающих в свое время была невероятная власть. Сейчас ее чуть-чуть поменьше стало. И все остальное вот дальше прилагается.
Возможно, чуть-чуть пояснить, что вы выпуском называете. Просто, ну, у нас тоже есть выпускающие редакторы. Я тоже там в прочих СМИ работал, сотрудничал. Везде это всегда по-разному. То есть круг ответственности выпускающего редактора очень разнообразен.
Люди, которые формируют и выпускают номер, которые определяют, где что стоит на полосах, да, которые работают с заголовками. Коммерсант славится заголовками. Я думаю, что еще долго очень будет славиться. Которые принимают решение о том, что, что влезет, что не влезет. Ну, вот сейчас это как раз тоже немного там трансформируется, наверное, рано или поздно будет, потому что выпуск есть газетный, есть сайтовский. Ну, это та задача, которую, наверное, надо было решать, но теперь уже не я ее буду решать.
На перспективу, вы, в принципе, не против того, что я обращаюсь к этим техническим вещам, потому что, я думаю, многим это... Было интересно.
Это по-настоящему интересно.
По-настоящему интересно, как это вызревало. Смотрите, когда появилась редакция, которая занимается наполнением сайта, там помимо этих больших публикаций, за которыми стоит множество авторов, там за одной публикацией по несколько, эти публикации, да, в значительной степени дублируют ту бумажную версию, которая в этот день выходит, но у вас же там есть лента новостей.
Нет, не так.
Не так?
Не так абсолютно. Значит, нет такого разделения, ну, уже почти нет. Есть материалы, которые пишутся, в том числе редакции, которые как бы газеты, они начинают писаться с утра, они делаются днем и вечером, что-то из этого уходит в газету, что-то приберегается для газеты, потому что она вполне сам себе продукт. Есть отдельные люди, которые занимаются лентой новостей. Чем дальше, тем больше разделение между газетой и сайтом, оно становится все меньше и меньше. Я думаю, что оно рано или поздно совсем исчезнет. Но считать, что на сайт выкладывается только номер, это неправильно.
Нет, это, разумеется, так. Я скорее имел в виду то, что, очевидно, должен был появиться значительный штат и какой-то набор установок, рекомендаций именно для тех, кто работает с лентой новостей, потому что
да, конечно.
Все-таки это отдельная, очень большая работа. Она не стала вот на нынешнем этапе идти в ущерб остальной работе. Ну, вот этой большой работе с большими сложными материалами.
Нет, почему нет? Я думаю, что многие из моих коллег, ну, конечно, там, когда человек привыкает работать на газету, ему написать новость на сайт сначала не очень. Он как-то не понимает, зачем это, да? Но потом это начало как-то... Это различие, эта грань между одной работой и другой начала стираться. Кроме того, знаете, просто иногда людям надо объяснить, что хорошо, что ты не должен высасывать из пальца заметку на 70 строк, да, когда ты можешь...
Когда можно одним абзацем...
Ну, двумя. Одним абзацем тогда чего там. Вот. Ну, это была интересная трансформация. Это довольно большой опыт. Она еще не закончилась. Ну, к сожалению, я в силу вот всех известных обстоятельств, я не буду принимать участие в ее завершении.
Я, на самом деле, вот скорее к чему подступался. Коммерсант за цитируемостью гнался?
Коммерсанту всегда была важна цитируемость. Ну, она, собственно говоря, она была одним из важных элементов нашего... цели нашей работы.
Я когда про цитируемость спрашивал, я пытался вот что обнаружить. Есть просто в этой области разные подходы. То есть кто-то берет количеством, много-много-много коротких публикаций, буквально с одной цитатой спикера ради того, чтобы эту цитату потом тиражировали. А можно действовать снайперски, ты делаешь одну большую новость, и она выстреливает. Но здесь есть риск. Она вот одна большая, на нее затрачена работа половины редакции, а может не взлететь.
Такое тоже бывает, но наличие снайперской винтовки не отменяет пулемета, и наоборот. Можно делать и то, и то. А-а-а. Ну, как бы были возможности, опять же, вырвал цитату из спикера, поставил в новость, потом написал материал, там цитируемость, сям цитируемость. Это у нас как-то
Но любили. Это не ставилось, ну, в качестве задачи, в качестве флажка на холме. Мы вот стремимся к такой-то цитируемости.
Я понимаю, флажок, что такое может и... Флажок был качественная работа, да, вот это вот самое важное. А вот цитируемость, посещаемость, ну, хорошо, когда поймали, процитировали. Хорошо, когда... поймали, и там посещаемость взлетела. Но если делать, грубо говоря, если делать подробно свою работу, то все получается. Я хочу сказать, что авторы вот современные... Вот, знаете, очень часто любят говорить о том, что... вот в наше время это было, а сейчас что, да? Ну, такой вот рефрен. Рефрен ну, обычно. Да. Я хочу сказать, что современные авторы, вот авторы, буду говорить про тех, кто ушел прежде всего, да, потому что я с ним чуть больше работал, они умеют и понимают гораздо больше, чем их предшественники. Ровно потому, что они живут в этом мультимедиа-мире, и они понимают, как и что устроено. Да, они... могут, у них получается сделать больше.
И исходя из того, как вы это сформулировали, я делаю вывод, что здесь возраст играет значительную роль.
Знаете,
не всегда... Говорите, современные авторы, вот те, кто успел пожить вот, большую часть жизни в таком мире мультиинформационном.
Ну, кто привык в этом работать? Ну да, но... Нет, ну... Тут дело не только в возрасте, хотя тут дело еще и в умении себя расположить вот в этом мультимедиа-мире, да, понять, где шла, где не шла, понять, что важно, а что не очень существенно. Вот это важно.
Не то, что за Коммерсантом стоит традиция, сейчас, наконец-то, я надеюсь, мы к каким-то историческим вещам обратимся, но то, что за Коммерсантом стоит такая традиция, и Коммерсант это всячески манифестирует, что вот мы, издание с историей, это никак не пришибает ну, какие-то вот эти новые поколения журналистов, которые приходят работать, пришибает в том смысле, что ну, стараются делать, как папа делал. И вы, как руководитель, прочие руководители, вот немножко-немножко их не приспускали на землю?
Знаете, это вопрос того, как понимать и как оценивать традицию, да, как, вот, какое значение вкладывать в это слово. Потому что если традиция означает быть первым и быть лучшим, да, то эта традиция, собственно говоря, ну, будь таким же, и все нормально, и перестанем говорить эти утомительные вещи. А если традиция состоит в том, что вот я копал, я вкапывал яблоньку, поворачивая лопату слева направо, и ты так же, хоть тебе и неудобно, да, но это тогда эта традиция умирает. Я хочу сказать, что с большим бы удовольствием рекомендовал всем, сайт Коммерсанта открыт, весь архив, начиная с 90-го года, лежит. И журналов, и газеты, и так далее. И по каким-то вещам можно изучать историю. Ну, в общем, всем советую.
Раз про архив упомянули, если не ошибаюсь, ну не меньше, не больше, вернее, месяца назад, была история, связанная с тем, что одна из публикаций как будто бы из архива пропала. К сожалению, вот это, для меня это было одно из рядовых новостей, поэтому я не готов сказать, о чем она была. Не припоминаете это? После этого Живонкин рассказывал, что это техническая какая-то история, и публикация возвращена, но вот в подробностях не помню.
Слушайте, я вспомнил, что это такое. Это заметка про разворот Примакова над Атлантикой.
Точно.
Вот. А теперь я думаю, что это действительно технический ляп, потому что все вот это вот... смотрите. Заметку написали в 99-м году.
Да.
Ее сложили в 99-м году в архив. Потому что тогда уже в интернете это все было, наверное, да? Ну, по-моему, сайт уже был. Я не работал в Коммерсанте в 99-м году, я уже тогда к этому времени из него ушел. Но, по-моему, интернет был. Ее сложили, да? Она... Там есть какие-то технические особенности, она себе лежит и лежит. И ей никто не пользуется, она фактически заархивирована. А тут к дате, ну, или, может, один человек зайдет на нее, там тяпнет и пойдет обратно. Тут к дате ее кто-то запустил, и туда ломанулись многие, да? И там произошел какой-то напряг. Я склонен верить в эту версию. Я, скажем так, ну, можно было бы провести техническую
Ну, аудит, давайте так, это
что-то назовем. Да, технический аудит, но поддержание архива, ну, это такая своего дела, это социальная нагрузка, потому что за ним все время надо присматривать, чтобы не отвалил. Я думаю, что, кстати, если попытаться найти какие-то фотографии, которые к этим заметкам прикреплены, то там вообще может получиться совсем хаос.
Вот. Ну, просто, да, было странно, что такое произошло только с одной публикацией. На вашей памяти такого не было.
А я скажу так, что на самом деле, мы же не можем, ну, я теперь уже и правда никакого не имею, провести эксперимент, и сделать так, чтобы на какую-нибудь другую архивную заметку...
Ну, натравить на нее какой-нибудь эмулятор запросов, да?
Да, и понять оно... то же самое, да? Но опять же, непонятно, что делать. Весь архив как бы переделывают, но это денег стоит.
Понятно, но это скорее, опять же, у меня был разговор о том, какова вероятность, что... у кого-то возникнет интерес изымать публикации из архива «Коммерсанта», ну, вряд ли такое возможно, потому что все равно где-то это дублируется хоть кем-то.
Я, знаете, я всегда с большим интересом слежу за тем, как наш замечательный Роскомнадзор пытается там запретить какой-то текст, у нас постоянно бывают такие. Ну, да. Вот. А для кого они это делают, да? Для кэша Гугла? Для библиотеки Конгресса? Для кого? Ну, вот, не очень мне логично. Можно что... Слушайте, есть... Это не про «Коммерсант» уже. Есть текст про одного видного политического деятеля. Он для него не очень лицеприятный, потому что это был 15 лет назад написан. Периодически происходит усилия по изгнанию этого текста вообще из интернета, и потом он возвращается, потому что у этого политического деятеля куча друзей, в кавычках, да, и вот и абсолютный эффект Стрейзен. Все, кто даже и не хотел, новое поколение журналистов приходит и читают про эту штуку.
Еще раз клянусь и вам, и перед слушателями, что да, мы поговорим строго про историю «Коммерсанта», но просто так тематически это все хорошо связывается. Это публикация про, возможно, отставку Валентина Матвиенко, которая, возможно, стала поводом для увольнения Иванова и Сафронова. Я говорю «возможно», потому что мы обо всем об этом знаем, мы прочие журналисты, вот с ваших слов. Это вы, сотрудники редакции, говорите, что это так. Вы сейчас уже с сегодняшнего дня, глядя на эту публикацию, вы там видите хоть что-то, что теоретически кого-то из героев публикации могло уязвить, оскорбить, насторожить? Вот как по мне, она, в общем...
Я читал более жесткие заметки, самые в довольно недавние времена. Там, и я скажу следующее. Мой уход был связан и с тем, что я вел этот номер, я как бы несу за эту ответственность, не понимаю, какого черта увольняют журналистов, потому что журналист сам не может ничего напечатать. Журналист может написать текст и отдать его редактору, а дальше он уже, в общем, в нем неволен. Но второе, меня потрясла логичность происходящего. Вот в этой, в мире, где торжествует хаос, мне работать сложновато. Это касается не издательского дома «Коммерсанта», это касается освещения политической ситуации. Это, до этого тоже было мало сахара, да, но вот за время работы каждый из тех, кто освещает политическую жизнь, назначает и снимает с работы такое количество людей, что они не все поместятся. Довольно часто это не сбывается, да? Но довольно часто вот пишется текст, такого-то уволят, такого-то назначат, будет такая перестановка. А это не происходит, но никто из фигурантов и тех, кто за этим следит, они не в претензии, ровно потому что они знают, что это обсуждалось, это там прорабатывалось.
И, возможно, это и сохранило их карьеру на данный момент.
Или, может, не повлияло, ну, не
да.
факт,
да. Да,
но это было окей, но где-то люди должны как-то узнавать о новости о себе. И единственное, что вот, на мой взгляд, могло бы быть точкой вообще там фиксации ситуации, это если бы, значит, в день, когда губернатор Санкт-Петербурга, видимо, это будет кандидат от партии власти, выдвинет своих кандидатов на пост спикера, и там будет Валентина Ивановна Матвиенко, на пост сенатора, это такая процедура, и там будет Валентина Ивановна Матвиенко, значит, надо вызвать к себе корреспондентов, я бы вот сделал, да, и сказал, ну что, соколики, не получилось. Давайте-ка вы там на эту премию, которую
накроете,
вы получили...
Накроете нам что-нибудь.
Ну, там сильно не накроешь, но это там, скорее, такой символический жест, там конвертик так красивый. Вот, понимаете, а когда речь идет о том, что там разносят мозг корреспондентам, они же после этого не работать, ничего не могут, когда им морочат голову и говорят о том, что они должны покинуть те здания, в котором они проработали по 10 лет, тут же надо понимать, там люди работали по 10, по 8 лет, которые уходили. У них первая запись, у них появилась вторая запись в трудовой книжке. Ну, слушайте, я в такой... Как тут можно работать?
Уточнение просто по мелочам. То, что публикации премируются на следующий день после публикации или там в день публикации, это правда. Вот у вас так заведено, это так и работает.
Выдается, как правило, ведущий номер...
Было заведено.
Я думаю, что останется. Ну. Ведущий номер приходит на... На летучку, на следующий день. С двумя конвертиками. Там денег не особо много, там...
Ну, то есть, не уточняем, но...
Да. Да. Они, собственно, пустые раздаются, да, это там потом специальная ведомость. И говорит, ведомость, значит, первая премия за то, очень часто бывает центр, очень часто. И вторая за самую, там, вот на взгляд, это абсолютно субъективная вещь. Выдают вторую. Иногда бывает редчайший случай, когда номер бывает вот прям вот вау, да, и дается третья премия. Больше трех премий никогда не давали. Иногда бывает... Это знак поощрения. Потому что, смотрите, я объясню, этими конвертами оклеивают стены, да, вот над рабочим местом, да, их копят, да, это такая...
Ну, понятно, как звезды на фюзеляже.
Абсолютно, да. Абсолютно. Вот, и я бы сказал, ну что там, ну вот у вас, ребята, это не получилось. Эти премии дают, да.
И за эту публикацию?
Я выписал премию за центр. Ну, потому что я вел номер, да, я выписал премию и сказал, ребят, но давайте вообще хорошо бы, чтобы все это подтвердилось. Потому что, ну, и опять же, на следующий день были формальные...
Сигналы?
Нет, были формальные объявления о том, что так ничего не будет, но это же нормально там...
Ну, это, разумеется, вы написали, мы всем позвонили, кому могли, спросили, будет, не будет. Нам все сказали, нет, конечно, не будет.
Ну да.
Так
да.
Это работает.
Да.
Но если... Никто не любит прогнозов, но сейчас, когда мы имеем и вот эту вашу ситуацию с редакцией перед глазами, вы допускаете, что, возможно, описанные в этой статье перспективы сбудутся, прогнозы?
Я не исключаю того, что это сбудется. Я не уверен, что сбудется теперь, спустя месяц после всего, именно в такой конфигурации, но я думаю, что довольно высокие шансы.
Из редакции сейчас, как пишут... А, это вы и говорите, я вашу цитату перед глазами держу. 11 журналистов увольняются. Можно ли предполагать, что судьба Максима Иванова, Ивана Сафронова, что она теперь... ну, скажем, хуже, чем у остальных 9 в перспективе, потому что их фамилии в этой истории засветились. Все остальные, ну, вы тоже, все остальные как-то так вот не упоминаются поименно, пофамильно, а с ним, а им теперь труднее будет работать.
Я хочу сказать, что каждый в своей сфере, и Максим Иванов, и Иван Сафронов, являются... очень уважаемыми профессионалами. Я хочу сказать, что я отбивал хантинг в адрес этих ребят, да, на протяжении последних 2 лет, когда им предлагали куда больше деньги, зарплату, чем у них сейчас есть.
Но теперь на них ярлыки.
Ярлыки кого?
Журналистов, за которыми присматривают.
Кто присматривает?
Я не знаю, вот как, опять же, со слов... сотрудников редакции, это был собственник в «Коммерсанте», собственник «Коммерсанта», но, вероятно, теперь к ним еще кто-то может присматриваться. Я допускаю только. Я понимаю, что здесь можно искать какие-то формулировки и названия, кто этот, тот, кто присматривает, но нет, нет такого.
Да, я думаю, они... что все у них в порядке будет, потому что для людей обладающих...
такими их, компетенциями.
Ну, компетенциями, квалификациями. Слушайте, Сафронов был мистер... Вы спрашивали про цитируемость, да? Ну, Сафронов был мистер цитируемости. Это человек, который про ВПК, про космос, про армию, да, писал очень много и очень хорошо. Он, я думаю, что у него нет недостатков в предложениях как минимум, и он сейчас сидит и просто думает, да, вот такой перелом. Вы же знаете его историю?
В подробностях нет.
Ну что, у него отец работал на той же...
той же редакции?
Да, мы с ним работали в 90-е годы вместе. Вот, он просто сейчас, вот для него Коммерсант был, вот, это вся его жизнь, да, причем жизнь вот с таких вот там...
С малых лет,
да, сейчас он стоит перед неким выбором, ему надо подумать, наверное. Максим Иванов очень уважаемый политический журналист. Ну, собственно, все остальные, я могу называть их, я могу говорить про всех, это квалифицированные люди, я, вот то, что я сейчас знаю, они, конечно, немного ошарашены, потому что произошло все довольно быстро, но бодрости духа не теряют, и... я думаю, что все у них будет в порядке. Более того, вот в данном случае Коммерсант потерял очень много, гораздо больше, чем потеряли эти люди.
Это Глеб Черкасов, бывший заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». После информационного выпуска вернемся.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем разговор с Глебом Черкасовым, в прошлом уже заместителем главного редактора газеты «Коммерсант». Давайте все-таки к историческим моментам, связанным с газетой «Коммерсант». Когда в 88-м или 89-м стартовало издание?
В 89-м, в общем... В 2009 году отмечали 20 лет, поэтому, наверное, в 89-м. Я, на сайте есть какое-то краткое описание, summary. Есть книжка, которую подготовил в светлой памяти Максим Ильич Ковальский в 2009 году. «История Коммерсанта», она сейчас абсолютно раритет. Вот, такой подарочный альбом со всякими историями. Но вот каноническое, вот так, чтобы вот в интернете ткнуть и прочесть полноценную историю «Коммерсанта», вот этого нет. И как? я очень надеюсь, что найдется человек, который сможет организовать подготовку большой документальной книги, ну или хотя бы массива, потому что большие коммерсантовцы уходят потихоньку. Вот те, кто стоял у истоков движения, да, к сожалению, там время не властно. Они бы могли очень многое рассказать.
А, если не ошибаюсь, фильм, который Парфенов делал, он тоже к 20-летию был,
да? Да, к 2009 году.
А, вы сказали, что вот какой-то такой аккумулированный в некий единый проект истории нет. Вот парфеновский фильм тоже для этого не годится, да?
Да. Ну, потому что, во-первых, это документальный
уже,
фильм.
И плюс это... прошло еще 10 лет сверху.
Плюс 10 лет, и они были непростые. И плюс я скажу так, что у Парфенова есть своя... очень многим нравящаяся манера
повествования.
Повествование, да, но там не всегда фактура в ней укладывается.
Ну да, здесь тейнмента больше, чем инфо.
Конечно.
Да, интертеймента. Когда, как думаете, может быть, знаете, может быть, беседовали с теми, кто был причастен, когда в 89-м году выходил пилотный номер там, или нулевой номер, там все равно стояла пометка о том, что это номер 2776. Ну, так об этом сейчас пишет Википедия, имея в виду то, что мы наследуем Коммерсанту, который был до революции, потом в период НЭПа опять была попытка еще раз перезапуститься, но как-то дело не пошло. Когда вот про это наследие говорили в конце 80-х, это, вы думаете, они всерьез так это ощущали или играли в это, потому что
Я хочу вам сказать, что это был общий стиль конца 80-х, начала 90-х годов, потому что тогда считал, для значительной части продвинутого населения...
Дистанцироваться от советского...
Мы возвращаемся к истокам. Это же больше было в Восточной Европе, в Прибалтике, в Грузии, да, что мы возвращаемся туда, откуда нас сдернули. Советский период был ошибкой. Вы никогда не думали, почему у нас Нижняя палата парламента так называется?
Ну, потому что хотим к империи больше быть причастными, чем... вот.
Нет. То, что Государственная Дума была дореволюционная,
так,
да?
Так я это имею в виду.
Да-да-да. Вот. И, кстати, был абсолютно политический такой... счет, как считали Думу, Сейчас мы вернемся к «Коммерсанту». Ее считали, вот первую думу избрана в 1993 году, ее считали то пятой, то первой, да?
Всем хотелось, да, наследовать.
Вот и «Коммерсант» то же самое. Вот Владимир Яковлев, он живет не в России, но его, он наверняка много раз вспоминал, почему взялось это название, да? Потому что оно было такое, как бы кооператор, ну, это некий скепсис, да? Предприниматель, ну, очень длинное, такое не очень энергичное слово, а тут «Коммерсант», да, и плюс еще, конечно же, в то время была мода и на архаику, и на иностранные слова.
Здесь всего, и вот этот твердый знак на конце, да, да, да. И плюс слово, в общем, по тем временам как будто бы освеженное, да, осовремененное. Вы держали в руках те номера вот конца 80-х, начала 90-х, коммерсантовские?
Я совершенно четко знаю, когда я первый раз держал в руках номер газеты «Коммерсант». Он был тогда еженедельный. Это был март 1990 года. И я купил ее в переходе за какие-то там несусветные деньги.
Ну, говорили, что там себестоимость типа 20 копеек, а продавали по рублю. Вот что-то.
Ну, примерно, я думаю, что я за рубль купил. Даже не знаю, как я на таком мотовстве решился по тем временам. Потому что газеты стоили очень дешево тогда. И я, ну, полистал, а потом я, значит, открываю разворот, и там такой в поле... Я думаю, что, кстати, найду эту заметку, по-моему, ее Максим Соколов написал. Описание расклада на выборах, по итогам выборов в парламент РСФСР, на съезд народных депутатов. И так мне это понравилось, я почитал еще, и я, в общем, стал... Ну, еженедельник, ну, раз в неделю рубль могу потратить. Потом рубль 50 стало.
Мне, видимо, вот из-за возрастной дистанции не очень понятно, почему это вас так впечатлило. То есть раньше так не расписывали в подробностях, если кто-то куда-то выбирался, и так заранее все было понятно, все разделено.
Ну, это, во-первых. А во-вторых, это было позднее. Ну, это писалось через 2-3 недели. А тут вот и очень сухой язык. Ну, хотя там сейчас мы его сухим не назвали. Очень все по делу, очень фактурами. Вот прям это произвело впечатление.
При этом там был какой-то компонент, вот как в... Слушайте, я так давно не держал даже и «Бумажные ведомости» в руках, но просто «Бумажные ведомости» там очень-очень много было покрыто полос таблицами, вот чистой цифирью.
Тоже,
в «Коммерсанте» такое было?
Слушайте, ну вот я сейчас не залечу, но было, конечно. Когда на ежедневную газету перешло, я ее... Как раз мне было ее тяжелее читать, потому что там было много цифирьев и куча всего. Но главное, что тогда все читали, это вот просто... И завидовали. Значит, начало 90-х, время голодное, была ресторанная критика Дарьи Цивиной. И ты вот идешь по улице...
А она и сейчас ведь тоже работает. Как минимум, она на радио у вас работает. Вот это я...
Безусловно.
Покаюсь, я в курсе.
Не-не-не. Но тогда это читалось. Там нежные листья салата, покрытые соусом. Вот настолько это рвало башню в 92-м году. Но потом я как-то... А потом я стал журналистом. Я работал в газете «Сегодня». Великого образца 93-96 годов. И там я, собственно, читал «Коммерсант» каждый день. Это были мои конкуренты.
Как думаете, тогда, все-таки пока еще там, в начале 90-х, действительно газета рассчитывала на то, что ее читают люди, занимающиеся бизнесом?
Я думаю, что они так позиционировали.
Позиционировать — это одно, а вот в реальности кто был читатель?
Дело в том, что каждая хорошая газета, каждая хорошая, по-настоящему значимое медиа-явление должно выдумать своего читателя. Я помню, как в 90-м году Ксения Пономарева, первый главный редактор ежедневного «Коммерсанта», еще какие-то люди пришли на программу московского телевидения, Анели Меркуловой. Это уже, я похоже, называю имена, которые никто не помнит.
Нет, что-то брещет.
Да. Вот, и Анелли, значит, ее начинает спрашивать, да что, о чем вы пишете, какие банки, какие биржи, что такое? И Пономареву, она была очень жесткий человек, она включает такого жесткача, говорит, значит, это наши банки, это будут настоящие банки, это наши биржи, это будут настоящие биржи, это наш новый мир, и он будет таким, да? «Коммерсант» сформировал делового человека 90-х годов. Ну, то есть там...
То есть он рассказал человеку, каким ему быть, рассказал банку, да, каким ему...
Он объяснял, как его создают. Вот газета, когда явление, оно создает... Вот просто хотите пример попутный? Я в него, я его очень люблю. Я считаю, что такое явление, как российский футбол, со всеми его плюсами и минусами...
Сделаю «Спорт-экспресс».
Да, абсолютно. Потому что в трезвом уме и здравой памяти...
Полюбить то, что было, было трудно, а если кто-то тебе разложит и распишет, это уже легче заходит?
Нет, не совсем
Извините,
так.
Извините, да, что...
Не совсем так, нет. Вообще, я считаю, тогда все было в порядке, «Спартак» был чемпионом и хорошо. Извините, если кого обидел. Но «Спорт-экспресс» сделал вот это вот невыразительное. Про футбол было интереснее читать, чем смотреть, да, с оценочками, там, да, с описаниями, когда еще там Сергей Микулик работал, да. Вот это было вот по-настоящему интересно. И как-то футбол, я думаю, что стал просто на это равняться. Когда люди читали про себя, что он оказывается, я могу подать угловой. О, круто! Вот. Так же, как вот это вот следующим этапом афиши и ведомости немного придумали нулевые годы. Да, они сказали, что согласен, вот теперь, да, теперь мы должны быть другими. Вот «Коммерсант» 90-е годы был таким.
«Коммерсант» сегодняшний, он моим поколением, мне 33. Он меня ассоциируется с Васильевым, хотя там Васильева сейчас уже, может быть...
«Коммерсант» нулевых годов – это, безусловно, прежде всего Андрей Васильев.
И это связано, как опять же ощущается, потому что с тем, что в 90-е годы медиа-форматов стало так много, и Васильева можно было демонстрировать не только вот через газету, а везде и всюду. То есть он раздавал интервью, он приходил на какие-то передачи, и именно поэтому эта ассоциация и у меня тоже закрепилась.
Он был очень, я думаю, что остается очень хорошим редактором. Он был человеком, который мог устанавливать правила и им на самом деле следовал. По тем временам он довольно прочно отбивал все атаки на издательский дом. И я скажу так, ну, не знаю...
А те времена — это Березовского времена.
Ну, почему нулевые уже и не Березовского.
Усмановские.
Да. И важный был момент, я не хочу сейчас рассказывать подробности, потому что это долго и не это. Был, он уже ушел, он уже там отходил от дел, и возник довольно серьезный конфликт между редакторами отделов, причем там человек 6 или 7 участвовало, и руководством издания и руководством издательского дома. И вот дело было вот прям вот стенка на стенку. А пришел Васильев... Я просто не могу, ну, не потому что не хочу или скрываю, да, но потому что это сложно. Он в течение 3 минут, он не урегулировал конфликт, он снял напряжение. Он снял вот эту стенку на стенку, говорит, а вот теперь, ребята, когда вы, ребятки, когда вы перестали ссориться, ну, там дело касалось перехода вот там, вот от цифрового увеличения работы на интернет, мы там, собственно говоря, это обсуждали, говорит, а вот теперь вы можете сесть и обсудить, собственно говоря, по делу. И это там великий дар, потому что я, ну, если бы я мог, я бы в тот момент, мы сидели в кабинете, где у нас летучки проходят, я бы встал и зааплодировал. Ну, меня посмотрели как на идиота, да? Может, так смотрели?
Ситуация понятная, и чувство, да, понятное, и талант, в общем, такой тоже, да, встречался мне по жизни, но придется зацепиться. Вы сказали, что тогда спорили о том, ну, о сопряжении, да, форматов, то есть такого газетного, старорежимного и нового сетевого. По этому поводу были серьезные споры, и главное, кто на чем стоял. То есть там собственники наверняка утверждали, что нужно побольше цифры и вообще.
Нет, строго. Не совсем так. Нет? Во-первых, вы сейчас воспроизвели фразу... любимую фразу рерайтеров, которую, значит, выпускающие всегда рерайт всегда презирали авторов, авторы всегда презирали выпускающих рерайт. Ну, такая нормальная. Да. Так вот, значит, когда выпускающий хотел сказать, выразить свое недовольство текстом, он говорит, что здесь написано? Кто на ком стоял?
Да-да-да, это я тоже за собой сейчас почувствовал, но все-таки.
Так вот, мы тогда, насколько я помню, мы говорили о том, что переход в объединенную редакцию должен быть более плавным, и нет вопросов, есть куча вопросов технических, да, потому что тогда казалось невозможным заставить человека послушать с утра какую-нибудь новость и тут же ее отдать на сайт. Ну, нужно же для газеты приберечь, да? То есть увеличение... Это 2010 год.
Ну, сейчас такой вопрос, в принципе, не должен стоять. Есть новость, выкатываем ее вообще из всех стволов.
Да-да-да. Ну, нет, бывает, какие-то вещи сохраняются для газеты, но это не может быть общедоступное, да? Это и эксклюзив, который понятно, готовится, да. Вот. И надо сказать, что проделали очень большой путь. Но вообще, это же потрясающая штука у нас в России, что на самом деле возникли вот большие бумажные и большие телевизионные такие динозавры, они так долго не шли в интернет, что там интернет как бы вырос без них.
Да.
И, ну, в чем-то это, конечно, прикольно, да, а потом они вот такое сокращающееся окно возможностей своими бронтозаревыми боками пытаются влезть. Это такой забавный момент.
Но с Коммерсантом, по крайней мере, со стороны кажется, что с Коммерсантом этого не происходит. Ну, по крайней мере, в соцсетях у тебя везде подписан на все ресурсы Коммерсанта, ну, там, на радио, на онлайн-издания, но на меня это отовсюду не прыгает так, как многие прочие медиа. То есть там у вас по-прежнему, например, на соцсети такого упора не делалось, как у многих, ну, если пытаться сравнивать.
Это был предмет беспрестанных дискуссий. А меня с заместителем шеф-редактора, который курирует интернет и вообще интернет-редакцию, мне в том числе жаль, что мы не довели эту дискуссию до конца. Он считает, что...
Нужно делать... палить отовсюду.
Не, слушайте, ну, стоп, это наши внутренние...
Ладно,
это...
хорошо. Да.
Но нет, это рано или поздно каким-то образом уладится. Дело в том, что еще же... Нет как такового понимания, должен ли быть Коммерсант в интернете таким же, каким он является в каким он был на бумаге, да, потому что было понятно в 90-е годы, что это должна быть спокойная газета для респектабельных господ, да. Ну, только каковы сегодня респектабельные господа и что их, собственно говоря, интересует? Это очень отдельная штука.
Не так много времени у нас остается, вообще много еще о чем стоит говорить. Можно о персоналиях?
Так.
Для, уверен, абсолютного большинства читателей, людей, которые, в принципе, знают, что за Коммерсантом что-то стоит, он с Колесниковым строго ассоциируется. Они могут не знать имен главных редакторов на данный момент, имен корреспондентов, Колесникова знают.
Да.
Он сейчас или на протяжении вот своей работы в издании, он руководящие позиции какие-то занимал?
Никогда.
Влиял ли он на работу редакции как механизма?
Значит, руководящих постов он не занимал никогда. Я слышал о том, что дважды ему предлагали занять ту самую руководящую позицию, он дважды от нее отказывался. Но это я его не спрашивал, он мне об этом не говорил, да? Я просто слышал такие разговоры. Влияние он оказывает безусловное, потому что, во-первых, когда он пишет свои 500 строк, и там все слетает с полосы, да, но это вот такая вполне реальность, но он живет по своему расписанию. И мне кажется, что если он сейчас захочет, он сможет оказывать очень много влияния, гораздо больше, чем раньше, вообще на все. Потому что после этого конфликта, возникшего вот на протяжении последнего месяца, у Колесникова, я думаю, что появилось много возможностей. Ну, собственно говоря, сегодня вышел его текст о его беседе с Матвиенко. В общем, так человек, если захочет, то может очень многое. А я должен сказать, что можно к нему по-разному относиться, и к его тексту можно по-разному относиться. Но, в общем, это такое вполне себе явление.
Вы как редактор не упрекали журналистов, коллег за попытки копировать Колесникова? Потому что, как читатель, должен сказать, что мне очень часто мерещится, по крайней мере, если речь идет о ком-то, кто вот в данный момент в пуле президентском подменяет Колесникова, всегда создается ощущение, что человек изо всех сил старается имитировать.
Нет, ну, там человек пытается написать репортаж, да, бывало. Бывало, я говорю, что лучше не стоит этого делать, потому что если хочется, если хочется сделать что-то свое, то лучше делать что-то свое. Копировать. Все равно поймите, это же примерно особо. Это примерно. Это очень особый стиль, который нельзя вот просто взять и переделать. Да? Это то же самое, что взять и скопировать какую-нибудь картину, да? Я сяду и нарисую, все равно это будет копия.
Да, но можно, например, исходить из того, что читателю нравится такое, и почему бы ему этого не предлагать больше, пусть и в чужом исполнении, или все-таки нужно исходить из того, что это не подражаемо?
Да нет, это вполне может быть подражаемо. Это, ну, нет, ну, тогда что, всю газету писать? Вот примерно в таком же, какие-нибудь банковские новости излагать в таком виде было бы вообще отлично. Я захожу в банк, а там дверь, а около двери человек, и он мне сразу не понравился. Потом я понял, кто это. Это президент банка. Но почему он так стоит криво? Ах, да, это у него болит нога. А что же болит нога? Ну и так далее. Ну, можно, это не нужно, потому что вот в истории «Коммерсанта» он всегда был такой не советская газета. Всегда было вот прямое противоречие всему тому, что было, да. Но при этом заметка — это слово из советского сленга, да, и куча вещей все равно потом обратно вернулась, но в каком-то немного гипертрофированном виде.
Ну да. Вообще литературный компонент насколько значим, по-вашему, для газеты был всегда, и, может быть, это как-то трансформировалось
заголовка, со временем? В заголовках всегда написано, она была в едином стиле, пока был рейт, это было четко. Есть вопрос в том, что надо же еще понимать возраст аудитории. Вот я когда в академии приводил пример, вот два заголовка. Первый, построенных на литературных аллюзиях, да, первый, «Сбербанк на обочине». Это к какому произведению относится?
«Пикник на обочине»,
отлично,
вероятно.
Да, но это вы просто хорошо...
Вы меня хотите протестировать?
Ну, хорошо, давайте. Нет, но вот те, кто помоложе, могут не среагировать. Какая обычная штука? А второе, для тех, загадочное для старших. Например, «Сбербанк всегда платит». Ланнистер
всегда платит.
Вот, это же... Тут надо понимать, что есть книги, есть писатели, которые читаются в каком-то определенном поколении. А после эта игра уже не считывается, да?
Но надо идти на риски, вероятно.
Ну, все время рискую. Вот я еще долго буду говорить «мы», и в настоящем времени это будет сложно.
А получится указать на конкретную персону, может быть, на группу, вот кто эту культуру заголовка вырастил? Может быть, вот один конкретный даже есть человек, который сказал, что мы, тот заголовок, который на морде, мы всегда будем здесь играть и играть...
Александр Витальевич Стукалин, заместитель шеф-редактора, который, кстати, является во всех нормальных случаях, когда не в отпуске и не приболел, всегда он принимал Колесникова. Это редактор Колесникова, который, в общем, там в значительной степени помогает этой славе, да, и он автор великолепнейших
заголовков.
Да, и не он был первый, но Ковальский был мастер по заголовкам. Ну и вообще вот эти вот выпуски там древние, он как раз эту культуру-то и завел.
Рассказали, что Колесникова один специальный человек читал?
Не-не-не, это заместитель шеф-редактора, в функции которого входит в том числе...
Не был человек, который единственный садился и читал Колесникова ежедневно. Я просто к тому, как думаете, много ли материалов конкретно Андрея Колесникова, которые не доходили до печати?
Да я думаю, что все дошло.
Все.
Да. У него, кстати, очень трепетное отношение к печати. Именно к бумажной печати.
Опять же, каюсь, давно бумажного «Коммерсанта» в руках не держал, хотя вот в онлайн-версии, там, если есть время, да, я читаю Колесникова. Все, что до онлайна доходит и доходит до печати, судя по хронологии, наверное, многое не дотягивается.
А вы действительно давно не держали в руках бумажного «Коммерсанта»? Он 12 полос, он маленький. Не 16, не 24, и формат чуть меньше. Онлайн, вот то, что готовят сотрудники редакции в онлайн, это значительно больше того, что идет в газету.
Это абсолютно, да, понятно.
И как раз мы должны были все-таки наконец понять критерии, по которым это, что куда-то попадает. Потому что есть довольно распространенное заблуждение, что якобы за бумагу не наказывают, то есть за бумагой следят больше.
Ой, нет, это уж когда такое можно было говорить. Лет...
До сих пор говорят, продвинутые люди, да. А онлайн, типа, вот можно что угодно. Наоборот. Все понимают, что да, что все читают онлайн, да, а самые большие начальники не читают ни онлайн, ни бумагу, они читают справки подготовленные. И на основании этого как-то действуют и принимают решения. Поэтому я-то как раз, хотя человек довольно более старого поколения, я как раз все больше и больше, ну, во-первых, я в онлайне работал и в начале нулевых, так получилось, а во-вторых, он дает больше возможностей. Ты можешь не париться о том, влезет строчка, не влезет, да, ты можешь придумать какие-то специальные штуки. Я думаю, что у меня была пара идей, как можно разнообразить те же заметки, ну, там, я не знаю, да хоть видео снимать, да, потому что автор в какой-то момент ее читает, да. Ну, может быть, это получилось. Это такие были размышления, пока не то чтобы планы. То есть сейчас в этот момент я мог бы зарыдать и сказать, у меня было столько планов, столько идей, все не получилось. Нет, ну, это была обычная работа. А проблема-то в том числе в том, что для тех, кто привык делать бумагу, они в цифре всегда будут немного эмигранты.
Ясна мысль. У нас время к концу подходит. Вы про планы сами заговорили. Есть что-то? Есть слухи из той же методички, что вот вы все, кто сейчас строим, вышел из «Коммерсанта», где-то потом все вместе собираетесь угнездиться.
Нет, в методичке или где-то еще, в каком-то еще там странном ресурсе написано, что мы подготовили почву и так вот отступили. Да? Это вранье. Оно на совести тех, кто врет. Никакого, значит, в переговорах о создании нового СМИ к этому моменту я провел 0 часов, 0 секунд, 0 минут. Ничего этого пока нет. Я не исключаю того, что там через какое-то время может кто-то что-то предложит, но у меня есть четкая установка, да, что я бы не хотел играть в пропагандистской команде ни с какой стороны. Это не моя история, я не умею. Не надо занимать чужое место, раз что-то не умеешь. Во-вторых, я считаю, что если чего-то нашей культуре СМИ не хватает, если в нашем СМИ чего-то не хватает, это не хватает настоящих профильных инвесторов, для которых СМИ — это извлечение именно...
Прибыли из СМИ,
а не использование СМИ для извлечения прибыли или минимизации убытков в другом месте.
На это нужно бизнес-модель строить.
Ужасно. Ну, бывает, что ее строили.
Что ж, спасибо за этот разговор. Напоминаю, с нами был Глеб Черкасов, в прошлом заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Приходите еще.
С удовольствием.
В любом качестве.
Спасибо.